Там глубоко внутри ее самой заговорило то, что могло и должно было заявить протест против притязаний Конькова. Там шевельнулась слабая, новая, зарождающаяся жизнь и напомнила о тех узах, которые нельзя было разорвать. Самозабвение исчезло, холодно взглянула она на распаленного Конькова и тихо сказала: «Нет, нет, никогда». Он хотел обнять ее, но она отстранила его. «Оставьте меня. Уйдите скорее. Этого нельзя. Этого никогда не будет». «Куда я уйду?» — тихо прошептал Коньков, не понимая, что с ней сделалось и почему произошла такая перемена. «Ольга, что с тобою? Что ты нашла во мне, что наговорили тебя про меня? Ничего не нашла в тебе». Ничего мне не говорили, дорогой мой, оставь меня, забудь. Я не могу забыть тебя. Да что с тобою? Отчего ты стала такая холодная? Поймите, голубчик мой, что я буду скоро матерью. Я не могу, я не имею права оставить ребенка без отца.
Я заменю ему отца,
— грустно сказал Коньков, чувствуя, что последняя надежда его пропадает.
Отцом может быть только он.
«Мой муж, я вас прошу об одном. Уйдите, забудьте меня, женитесь, дай вам Бог счастье, которое я так неожиданно вас украла, и не поминайте меня лихом».
Она поцеловала его, надела ему на голову кивер, грустно посмотрела на него и выпроводила за дверь. Он пошел, машинально переставляя ноги, пошел, не сознавая даже, куда идет. Ее сердце рвалось на части. Ей хотелось крикнуть ему, чтобы он вернулся, но она осознавала, что теперь все кончено. И, вбежав в свою комнату, она упала на постель и рыдала несколько минут. Потом она вскочила, выбежала за калитку и побежала за ним по шоссе. Он шел, слегка покачиваясь, с низко опущенной головой, но она не догнала его. Та внутренняя жизнь, что начиналась в ней, мешала ее решимости. Пробежав несколько шагов, она вернулась и, грустная, разбитая, села в кресло и тяжело задумалась. Ее жизнь была разбита навсегда. Она не любила мужа, отнявшего у нее Конькова. Если бы не эта внутренняя жизнь, начавшаяся в ней сегодня, она бы все бросила. Но эта жизнь давала совсем иной смысл ее существованию. Коньков шел, низко опустив голову. Шел сам, не зная, куда и зачем. В Петербурге ему негде было преклонить голову. Не было у него там ни знакомых, ни друзей. Разные мысли боролись в нем, и тоска по потерянной женщине, и ненависть к Оскару, злобная, безграничная. Попадись он теперь ему, он бы убил его. Но Оскар с Федором Карловичем проехали мимо него из города в карете, и он даже не видал их. Солнце село, начинало быстро темнеть, наступала прохлада. Сгущался мрак на душе у атаманского сотника, тоска одолевала его, и не было цели жить. Вернуться к Люси... Она его так любила, и вспомнился ему парк де Шамбре. Занетто, священник соседнего прихода, Антуан и Габриэль, все те, от кого он полтора месяца тому назад спешил без передышки. Но тоской повеял от ласк Люси, от темного парка. Все было немило, жить не стоило. «Поеду на Дон, — думал Коньков, — поклонюсь родным могилам, повидаю Платова, прощусь с ним». И застрелюсь. Стоит ли жить в вечной разлуке с нею? Стоит ли всегда видеть чужое счастье и никогда не иметь, никогда не мечтать даже о своем собственном? Он добрел пешком до почтовой станции и, выправив подорожную на Дон, на другой день уже мчался в бричке, стремясь поскорее покончить свое многострадальное странствование. Глава 34. Эпиграф. Когда постранствуешь, воротишься домой, и дым отечества нам сладок и приятен. Грибоедов. Горе от ума. Недели через две тройка грязных, лохматых почтовых лошадей